Есть у нас недельная глава. Недельная глава чрезвычайно обширная. Я хочу коснуться здесь только одного аспекта. Есть в недельной главе в двух местах вначале Яков посылает ангелов, посланников, глянуть, что происходит с Исавом. Что они говорят ему? Мы пришли к твоему брату, к Исаву. Он идет тебе навстречу. Тут есть на иврите, в своем языке, вроде бы лишнее выражение. Сказано так, бану пришли, элохихо, элисав. Может быть, вот, знаете, в Торе нет лишних букв. Можно сказать очень просто. Можно сказать, элисав ахиха. Сэкономить лишнее слово. Что сказано дважды, элохихо, элисав. То же самое приводится, когда уже Яков готовился на встрече, к встрече с Исавом. А Яков готовился к трем вещам. К бегству, к войне и к молитве. И вот приводится молитва Якова. Он так говорит так. «Оцеление, но мияд охи, мияд Исав, ки йоре оно их и ойсой, пенево вейкань эмальмоне». Тоже говорит Яков, Всевышнему, спаси меня из рук брата, из рук Исава, что я боюсь его, что может прийти и поразить матерей и детей. Тоже повторяется два раза, мияд ахи, мияд Исав, такое просто оцеление на мияд ахи Исав. Зачем говорит мияд из руки дважды? То же самое. Эта вещь, замечание не новое, но очень старое. Раш уже это как-то объясняет его. Об этом есть очень важное объяснение великого автора книги Бейт Леви. Он основатель династии раввинов Бреста, династии Соловейчиков. Он написал замечательную вещь, что Яков видел в Исаве два аспекта. Один, как он предстает как брат. То, что Исав был великим лицемером, это мы знаем. Он спрашивал папу Ицхака, как отделять труму и масрот от соли, от сена. То есть лицемерие там было, лицемерие, кстати, есть и сейчас. Как известно, есть какие-то вещи, которые запрещают американские законы пытать, допустим, заключенных. Американское правительство делает это прекрасно на американских базах, которые находятся вне территории штатов. Это пример лицемерия Исава. То же самое католическая церковь, инквизиция. Мы не проливаем кровь, мы просто сжигаем людей. Мы не проливаем кровь. Это пример лицемерия сам. Поэтому изобразить себя брата, сам нет проблем. Изобразить себя брата. И Яков боялся этого. Первое, что он говорит, спаси меня из руки брата. А потом уже из рук Исава. И говорит об этом Бейт Леви так, что когда Исав, он предстает как брат, он еще более опасен, чем когда он предстает как ненавистник. Знаете, немецкое еврейство было разрушено под корень. Кроме единиц буквально единиц, которые, может быть, какие-то несколько общин, которые восстановил Рабшим Шлома фон Гирш, подобное. Есть были единицы, которые вообще наша невестка, жена довольно много сыновей, она, семья ее по папе, она родом из Германии. И, сказал ее папа, что у них его, их семья, они жили в какой-то деревне в Германии, поэтому там было. Все сидели и учились. Учили то. То, что в Германии это было вообще, это не было. Это были единицы. Оно великое не, германское еврейство, это еврейство дало миру величайших мудрецов Торы. Сошло на нет через что? Через улыбку брата Исава. Немецкая культура, немецкая философия, немецкая наука, немецкий, так сказать, этикет. Чем это кончилось, мы хорошо знаем. За маской брата Исава появилась звериная пасть Исава убийцы. В такой форме то не было никогда до этого. Это Бет Леви еще не знал. То есть это уже мы видим после того, как он написал. Он жил в позапрошлом веке. Он просто говорил, что он из Торы выводил, что Яков просил спасения из рук брата Исава, который появился как брат. То, что за ним последует страшнейшее звериные клыки Исава, это еще об этом Бет Леви, это еще Бет Леви не видел. Однако его почти современник, Рамель Симха из Двинска, автор книги «Меша Хохме» и «Орсамеях», он был ребе папы Рабицка Зильбера. Папа Рабицка Зильбера не учился. Приводил свои книги о Рабицках. Он это предвидел, и он описывал это то, как наш народ Израиля тянется за Берлином, называет его Новым Иерусалимом, и сказал, что оттуда придет буря, которая все сметет. Это Рабицка Зильбер приводит это место в своей книге в начале. Есть у меня вот особые, это вещи для меня старые, я их ни разу не говорил. Есть у меня, помню, некоторый новый аспект, хотел с ним поделиться. И об этом пишет, есть повод предания от имени Вильнского Гаона. Об этом писал и говорил, величайший каббалист последнего поколения. Был такой большой человек, который я уже стал слышать и видеть. Рисуль Ильяу Вайнтруб. Кстати говоря, в молодости учился Хаврут из Ребе в Америке. Так он об этом говорил и писал, что наша недельная глава – это предсказание по принципу «Мейса вот симан лебаним» – деяние отцов – это намек о том, что будет быть сыновьями, о том, как народ Израиля возвращается из изгнания на Святую Землю. Так это было тогда, Яков возвращался от Лавана на Святую Землю. Тут, поэтому он объяснил, что то, что происходит в современном мире, о том, как Яков разделил свою семью на три части. Вначале жены, которые позже были наложницы, их дети, потом Лея, ее дети, потом в конце Рахель и Иосиф. Говорит, что перед предназначением нашего изгнания во главе будет стоять самая низшая часть нашего народа. Я объясняю всегда, как ради спасения более сильная. Ради спасения. Он так это объясняет. И он объясняет так, как выглядит сегодня народ Израиля. Кто во главе, кто, так сказать, более принижен и так далее. И я хочу сказать одну вещь. Именно потому, что в этой главе говорится о возвращении народа Израиля на Святую Землю. Тут есть совершенно особое понимание то, что говорит то, что молился Яков, спаси меня из рук брата Исава. Брата из рук Исава. Именно с возвращением в святую землю просыпается опасность брата Исава. Он представляется как брат. Причем зачастую он представляется не как брат, то, что был в Германии, имеется в виду, как немцы или американцы. А вещь подходит иначе. А Исав проникает в наш народ, то, что мы скоро движемся к Хануке, с кем была основная война Маковеев? С эллинистами. Это была основная война. То же самое, когда мы возвращаемся в святую землю, происходит очень такая непростая вещь. Вообще-то говоря, народ Израиля начал возвращаться в святую землю в относительно массовом количестве задолго до сионизма Герцеля. Сюда приезжали ученики Большемтова во главе с Менахем Менделем из Витебска, ученики Вильнского Гаона во главе с Менахем Менделем из Шкалова, ученики Хатам Сойфера, приезжали йеменские евреи, у них тут были ишивы, йеменских каббалистов. Ну, тут, слушайте, уже, думаю, где-то лет 150-170 тому назад в Иерусалиме большая часть населения это были евреи. Знаете это? И первое поселение вне стен Иерусалима, это было еще задолго до основания сионизма Герцеля. То есть уже народ Израиля где-то ощущал дух сверху, что есть возвращение на святую землю. Тут появляется брат Исав, в обличии Теодора Герцеля и подобных, и провозглашают идею светского государства, оторванного от Торы. Этот брат Исав, то есть в полном отрыве от Торы, это то, что по нам чрезвычайно сильно ударило. Поэтому нам надо и дальше молиться, чтобы спастись от рук брата Исава. Расскажу одну историю. Это касается сегодня во многом американских евреев, которые не живут в центрах ортодоксальных, а подальше. Касается очень немецких евреев, которые там живут. Знаете, наш учитель Рафшим Шумпинкус, я был с ним знаком, я с ним учился, с ним Хеврутой. Он был из американской семьи, из Бруклина. У него, я помню его родителей, папа был великим человеком, он учился в ишивах в Литве, в Шатмир, в Каменице. То есть он не хотел возвращаться в Америку, но буквально за ним приехал консул из Варшавы, потребовал, чтобы вернулся в Америку перед началом Второй мировой войны. Его мама была внучкой Ребе из Слонима. Она была великим человеком, его мама. Я просто знаю своей жены, которая слышала, они приезжали в Факим, она там выступала, она была большим очень человеком, мама. Есть у этой семьи, они оба чудом выехали, они учились в Европе. Он в ишивах Литвы, она училась у великой женщины, госпожа Сара Шнирер, которая основала Бетяков. И перед самой войной они вернулись в Америку. Это было, безусловно, правление Всевышнего. И они там познакомились и поженились. Он, понятно, у него была смеха, настоящая смеха. После многих лет учебы быть раввином. И его пригласили в одну общину где-то там, возле недалеко от Нью-Йорка. Работы было немного, зарплата была хорошая. Он сидел и учился. Уже два события в семье, которые нарушили их покой. Один это было перед праздником Рождества. Пришел кто-то из детей и начал сказать, как красиво выглядят улицы. улице. Родители переглянулись, сказали друг другу: нееврейская улица, улыбается нашим детям. Улыбается нашим детям. Дальше пошло еще одно событие. Девочки, там, у них были маленькие дети. Ну, уже вот, может, такой, может, когда они уже ходили гулять сами, не на привязи. И девочка пришла в шаббат с какой-то едой вокруг рта. Посмотрели. Видно, что она где-то кушала яичницу. Где кушать яичницу в шаббат? Обычно яичницу делают и кушают. Они хранятся в холодильнике и так далее. После этого папа Рава Пинкуса, он был очень большим человеком. Он в тот же Моцей Шаббат, после Шаббата, он сообщил общине, что он валяется. У него не было никакой работы в Бруклине. Он на той же неделе он снял квартиру в Бруклине, взял грузовик и переехал, не зная, ни что будет кушать через неделю, через две, но забрать детей от такого места. Это люди, которые, и он, и его жена, они были очень большими людьми. Они видели, что такое брат Эсав, его опасность. Эта вещь очень актуальна для многих наших братьев, которые находятся в местах, где нееврейская улица улыбается нашим детям. Это большой соблазн, большая опасность. И дай Бог, чтобы все мы удостоились хорошо воспитать наших детей. Есть это и в Иерусалиме, где, если есть и в Загрице, где. Всего хорошего.